Журнал «Вифлеем. Дом хлеба». Номер 2, 7 за 2004 год. Часть 2. Рубрика «Собраны во имя Мое». Иисус – свет, жизнь, любовь. Нил Шорт. И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должны делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам, что значит посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 по 12 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 27 по 30 стих. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: „Господи, вот кого ты любишь, болен“. Иисус, услышав то, сказал: „Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий“. Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря». Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 1 по 5 стих. В этих отрывках присутствуют три важные темы. В 9 главе – свет. «Я – свет миру». «Я прозрел». Стихи 5 и 11. В 10 – жизнь. «Я даю им жизнь вечную». Стих 28. И в 11 главе – любовь. «Вот кого ты любишь, болен». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Стихи 3 и 5. Библия – необычная сухая книга. В ней истина выражается и описывается не теоретически, но через жизнь Господа Иисуса. Вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе. Послание Ефесянам, 4 глава, 21 стих. Все, что мы знаем о Боге, мы узнали через Господа Иисуса, а также через истории людей, представленных в Писании и являющихся прообразами Господа. Книга «Бытие», относящаяся к первым 2500 годам истории мира, занимается вообще жизнью некоторых людей – Адама, Ноя и четырех праотцев. Но Новый Завет – предоставляет превосходнейшее место Господу Иисусу. В первой главе Иоанна Иисус является тем, в ком была жизнь и кто был светом, стих 4, светом истинным, стих 9, приносящим людям благодать Божью, свидетельство Его любви. Главы со 2 по 4 описывают положение человечества во времена земной жизни Господа Иисуса. Во 2 главе отсутствие света, в 3 отсутствие жизни и в 4 отсутствие любви. В храме должен был быть Божий свет, но когда Иисус пришел туда, то нашел там дом торговли и вертеп разбойников. Сам Иисус стал истинным храмом на земле, и в нем был свет. Евангелие от Иоанна, 2 глава с 13 по 22 стих. Муж эфиоплянин, вельможа Кандаки, царицы Эфиопской, пришел в Иерусалим, чтобы найти свет. Деяние 8 глава. Но не нашел. Нашел же его на обратном пути, через благовествование Филиппа. Нашел личность. Свет в Иисусе, потому что Он истинный храм, и только здесь Бог может встретить человека. В 3 главе Евангелия от Иоанна Никодим, учитель Израилев, приходит к Иисусу. Этот человек должен был знать, что такое жизнь, должен был понимать, что закон способен только приговорить человека, потому что никто не поступает по закону. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 19 стих. Учитель Израилев не понимал, что праведный своей верою жив будет. Аввакум, 2 глава, 4 стих. И что эта жизнь совсем другого рода. Родился снова, родился от воды и духа. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 и 4 стихи. Никодим принадлежал религиозной системе, гордившейся познанием истинного Бога и обладанием светом, но в этой системе не было жизни. Самарянская женщина не знала, что такое любовь. В течение всей жизни сердце ее не могло найти удовлетворения. Она приходит к колодцу почерпнуть воды, которая не сможет утолить жажды души ее. Не было ли у нее 5 мужей? И тот, который теперь у нее, не муж. Никогда она не находила того, кто полностью отвечал бы ожиданиям и потребностям ее сердца, сердце, желающего быть наполненным. Джон Дарби сказал, что она была любящей, которая осталась неудовлетворенной. В Иисусе самарянка нашла 7-го человека, удовлетворяющего нужды сердца и души. Она оставляет уже ненужный ей водонос. Сердце ее теперь переполнено Христом, человеком, который сказал ей все, что она сделала. В 9 главе Иоанна находим человека слепого от рождения, который никогда не видел света. Таковы и мы, пока не встретим Иисуса. Однажды Иисус приходит к этому человеку и освещает его светом. Мы любим вспоминать день, когда встретили Господа Иисуса. Не лучше ли было бы говорить, что Иисус нашел нас? Бог всегда начинает действовать со светом. Бытие, 1 глава, 3 стих. И свет этот небесный. Бытие, 1 глава, 15 стих. Рождение Иисуса, первенца и Творца всего, возвестилось волхвам с востока небесным светом. Мы видели звезду его на востоке. Евангелие от Матфея, 2 глава, 2 стих. Придя в Иерусалим, они ищут вначале не там, но, наконец, ведомые звездою, светом с неба, видят младенца и поклоняются ему. Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих. Так что Евангелие начинает рассказывать о людях, водимых небесным светом. В Ветхом Завете свет Бога славы водил Авраама и вывел его из Месопотамии. Деяния, 7 глава, с 1 по 14 стих. И в Новом Завете Павел был водим светом с неба, молниеподобным. Бог славы явился Аврааму за рекой Ефрат, в стране идолослужения. Иисус Навин, 24 глава, 14 стих. За этим светом пошел Авраам, за светом другого мира, светом другого человека. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 56 стих. Так было и с Павлом. Три раза ссылается он на свет, явившийся ему по дороге в Дамаск. Свет с неба. Деяние, 9 глава, 3 стих. Великий свет с неба. Деяние, 22 глава, 6 стих. Свет с неба, превосходящий солнечное сияние. Деяние, 26 глава, 13 стих. Это был свет, говорящий о Христе и собрании. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Деяние, 9 глава, 4 стих. Свет этого дня управлял Павлом в течение всей его жизни, и целью его служения всегда было раскрыть свет тайны о Христе и собрании. День, когда слепой от рождения встретил Иисуса, полностью перестроил его жизнь. Он не только исцелился от слепоты, все обстоятельства жизни и все его связи переменились. Появилось отделение, как раньше у Авраама, который ушел из земли своей, от родства своего и из дома отца своего. Также и Павел отделился от всего, что раньше составляло его образ жизни, отделился и отбросил все, что раньше управляло его жизнью. Явление света имеет следствием отделения. Во второй день творения Бог отделил то, что было под небом, от того, что было над небом, то есть небесного. Бытие, 1 глава, 7-8 стихи. Соседи слепого отдалились от него. Родители держались на почтительном расстоянии. Религиозный мир его отверг. Вся его общественная и религиозная жизнь перевернулась вверх дном. Новые социальные связи стали невозможны. Он остался один, без какой-либо помощи. Для него это было испытанием. Всю свою жизнь он зависел от этих людей, а теперь стал зависим от другого человека. Слепого теперь выгоняют вон, он исключен. Свидетельство его не приняли и его обвиняют. Но в 35 стихе Иисус находит его вне храма и спрашивает: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Важные вопросы задаются в этой главе. «Что сделал он с тобой?» 26 стих. «Кто он?» 36 стих. «Где он?» 12 стих. А что мы можем ответить на эти вопросы? Где находится Господь Иисус? Когда Моисей был на горе, сыны Израилевы сказали: «С этим человеком, с Моисеем, не знаем, что сделалось». Исход, 32 глава, 1 стих. Они не знали, где он, что с ним сделалось, что он делал. Стефан знал, где был Господь. Он мог ответить на вопрос, где он. Стефан хорошо был знаком со славой, он начинает свою речь, упоминая о Боге славы, и заканчивает, говоря о славе Божьей. Наши сердца должны созерцать эту славу, где пребывает Христос. Как мы ответим на вопрос, что сделал он с тобой? Можем ли мы сказать, что встретили человека, который полностью изменил наши взгляды? Однако мало знать, что он сделал. Это удовлетворяет лишь нашу совесть. Но то, кем он является, удовлетворяет наше сердце, как это было у самарянки. 10 глава Иоанна говорит о жизни. Только пребывая среди овец доброго пастыря, можно наслаждаться жизнью. Ни одной овцы он никогда не терял. Каждую знает по имени, дает им жизнь вечную. 9 глава описывает положение, подобное пришедшему в упадок христианству, а десятое являет нам общество, в котором Господь приготовил источники, чтобы нам, несмотря на общий упадок, наслаждаться небесным наследием. Давид, прообраз Христа, сохранил всех овец, хотя к его стаду приходили лев и медведь, и сегодня бывают львы и медведи. В местах, где описываются сражения под предводительством самого Давида, никогда не упоминается о погибших воинах. Но об умерших говорится, когда во главе армии стоял Иоав или другие военачальники. Какая чудесная картина представлена нам в 10 главе «Овцы Господа». Перечитывая Евангелие от Иоанна, восхищаешься тем, как хорошо Господь знает каждого из своих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 стих. Даже умерший Лазарь слышал голос животворящий. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 43 по 44 стих. Филипп и Симон Петр слышали голос Иисуса. Он говорил с ними и знал их. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 44 стих, 6 глава, 5 стих, 12 глава, 23 стих, 14 глава с 9 по 10 стих. И Евангелие от Иоанна, 1 глава, 43 стих, 6 глава, 68 стих. Петр знал, что Иисус имеет глаголы или слова вечной жизни. Стоя у пустого гроба, Евангелие от Иоанна, 20 глава, Мария была полна тревоги и печали, ведь она потеряла Иисуса. Но одно его слово, зовущего ее по имени, все поставило на свои места. Это служит доказательством заботы Господа о каждом из нас. А в Откровении 2 главе 17 стихе находим также выражение благосклонности по отношению к каждому, когда Господь обращается к побеждающему в Пергаме. «Дам ему вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Вслед за светом и жизнью в 11 главе нам представлен последний опыт, опыт любви Иисуса, явленный в день печали и скорби. В Вифании жили две весьма духовные сестры. Если бы вы жили во времена Иисуса, то эту деревню нашли бы на карте под именем Вифания, то есть дом печали. Но на небе эта деревня известна как селение Марии и Марфы, даже не Лазаря. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 1 стих. Небо видит это селение, принадлежащее Марии и Марфе. Как смотрит небо на нашу местность? Называется ли она названиями географическими или именами живущих там духовных людей, именами людей, возлюбленных Иисусом? Евангелие от Иоанна, 11 глава, 5 стих. Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Какая чудесная репутация! Часто мы говорим о нашей любви к Господу, но занимаемся ли мы любовью Господа к нам? Вот то, что отличает Петра от Иоанна. Я люблю Иисуса, и Иисус любит меня. Думая об Иисусе, Павел восклицает: «Сын Божий, возлюбивший меня и предавший себя за меня». Послание Галатам, 2 глава, 20 стих. Испытывали ли мы любовь Иисуса к нам? Любовь, перед которую все, что касается меня, то есть меня и моих чувств, исчезает, оставляя перед глазами только любящего меня Иисуса. В 9 главе глаза слепорожденного открываются, чтобы созерцать славу Иисуса и под его водительством разделить близость и заботу Господа со всеми его возлюбленными. Уродство слепорожденного, смерть Лазаря, сокрушенные сердца двух сестер – все эти обстоятельства послужили поводом для проявления славы Иисуса. Иисус – свет, Иисус – жизнь, Иисус – любовь. Рубрика «Рассказы из жизни». Под сенью всемогущего. Из дневниковых записей и писем Джима Элиота. Продолжение. Начало в номерах 3 и 4 за 2003 год, в номере 1 за 2004 год. Вино изумления. 59-й псалом, 5-й стих. Ноябрь уже прошел, и все же вокруг царит совсем не зимняя погода. По утрам морозно, а днем обычно становится тепло и ясно. И если бы все дело было в погоде, то настроение у меня было бы исключительно хорошее. Однако обилие работы держит меня постоянно в напряжении и заставляет хвататься за каждое мгновение. Время всегда бежало так же быстро, как и сейчас, поэтому глупо будет говорить, как летит время. Свойством времени всегда было лететь, и нас не должно удивлять то, какой скоростью несет оно нас от колыбели к могиле. Только скорость его осознается человеком тем больше, чем больше у него появляется дел, и чем больше он видит множество всевозможных препятствий, как внутренних, так и внешних. Жизнь – пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. И это наблюдение ведет меня дальше, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною. Точнее, не возмездие, а воздаяние, примечание переводчика. Какой вызов? Что будет с моим воздаянием в день тот? Сколько растает от его пламенеющего ока? Как мало останется того, что служит его пребывающей славе? Смотрю на свои дни, какие же они короткие и бесполезные, как наполнены они второстепенным, как мало в них истинного плода для Господина жатвы. Мы, христиане, стали такими привычными и обыденными, и все же открыто заявляем, что знаем силу, которую 20 век не берет в расчет. Однако мы безобидны, поэтому-то и нас никто не обижает. Мы духовные пацифисты, непротивленцы, выбравшие альтернативную службу в этой борьбе не на жизнь, а на смерть, против начальств, против властей, против духов злобы поднебесных. Кротость нам нужна для общения с людьми, но чтобы стать соратниками креста, нужен твердый лоб. Нужна беспримерная смелость. Мы – зрители. Мы торопим, подгоняем отдельных борцов и критикуем их. Сами же спокойно сидим на своих местах и не причиняем врагам Божьим никакого вреда. Мир не может нас ненавидеть. Мы так похожи на принадлежащих ему. Ах, если бы Бог все же сделал нас опасными. В одном письме Джима к его невесте от 9 декабря 1948 года говорится: «Я получил от тебя несколько строк. Мне нужно признать, что ожидание вызвало во мне страхи и даже сомнения. Соломон, кажется, где-то сказал: „Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце“. И, может быть, в этом причина того, что на прошлой неделе мое настроение было таким непостоянным. Иногда радостный и неугомонный, я полон рвения вступить в схватку, вдохнуть аромат сражения, затем снова становлюсь вялым и унылым. Большое желание изучать иврит и недостаточной энергии для последовательных занятий. Радость и уверенность, затем горечь по любому возможному поводу. У меня была уже настоящая тоска по отцу с матерью и желание оставить все мои здешние дела и обязанности. И все же, когда я вчера лежал в постели в темноте с натянутым до подбородка одеялом, то чувствовал себя, как и раньше, вблизи моего Искупителя и радовался тихому общению с ним. Думаю, так проявляется рост того второго вида веры, о которой говорит в своем известном изречении Спёрджен. Малая вера приводит душу на небо, великая вера приводит небеса на землю. 11 декабря Джим пишет семье. Я не оставляю собрание во имя Господа, и все потому, что знаю, здесь проповедуются, хотя и не всегда притворяются в жизнь Божьи правила. Правильно замечено, что проповедь, как и последующая жизнь, в здешних уитонских независимых группах лучше. Но проповедь эта опирается не на Божьи, а на человеческие правила. Большая ошибка в том, чтобы проповедовать другим верующим. Выйдите из среды их и отделитесь, и потом добавлять приглашение и приходите к нам. Я пришел к глубокому убеждению, что только Бог может произнести такой призыв, ибо лишь Он стоит над и вне всех наших разделений, расколов и сектантства. Наше же увещание должно направлять людей к 13 стиху 13 главы послания к евреям. «Выйдем к Нему за стан». Проповедуйте это, и мы не будем разделяться, но станем одним. Наше дело не говорить «выходите и идите к нам», но призывать «выйдем к Нему». Отрывок из его письма от 18 декабря к семье. «И делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки». Исаия, 32 глава, 17 стих. «В тишине и уповании крепость ваша». Исаия, 30 глава, 15 стих. Думаю, три вещи оказались в монополии дьявола. Шум, спешка и толпы. Если бы ему удалось вынудить нас постоянно слушать радио, сплетни, разговоры или даже проповеди, то он непременно обрадуется. Но спокойствие он никак не хочет допустить. Ведь оно подарило Исаии веру. Сатана прекрасно знает, какая сила таится в тишине. Хотя голос Божий и настойчивый, но тихий. Твой совет, мама, что мне нужно высыпаться, нахожу весьма целесообразным. Отдыхать нужно не только для необходимой разрядки и поддержания работоспособности, но и ради того, чтобы быть в состоянии воспринимать духовные вещи, иначе на делах наших не будет никакого благословения. Будем противостоять в этом дьяволу. Будем, насколько это возможно, уклоняться от шума и целенаправленно стремиться к тому, чтобы более или менее долгое время находиться в одиночестве и рассматривать собственное лицо в Слове Божьем. Сатана знает, откуда мы получаем силу. Давайте не позволим ему украсть у нас этот источник силы. 22 декабря Джим писал своей невесте Элизабет. «Ведь на этой неделе твой день рождения. Тебе, кажется, исполняется 22. Но я не думаю, что тебе по этому поводу нужно желать всевозможного счастья, как делают многие. Однако можно по всей справедливости вслед за псалмопевцем сказать, ты венчаешь лето или год, особенно прошедший год, благости твоей, и стези твоей источают тук». 64 Псалом, 12 стих. Что касается будущего, любимая, хочу, чтобы у тебя на сердце было одно желание – искать совета у Него. Следующий год для нас обоих будет критическим, и каждый из нас должен будет увидеть, какой путь ему приготовил Господь. Его слово определенно. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. 72 Псалом, 24 стих. Имя ему – чудный советник. Слушайся его, когда он говорит, советую тебе купить у меня золото. Не думай о цене, приобретай его золото, и богатство твое будет неприходящим. Овцы, приготовленные для жертвенника. И повел народ твой, как овец, и вел их, как стадо, пустынью. Вел их безопасно, и они не страшились. 77 Псалом, 52 стих. 18 января 1948 года Джим писал невесте. «Милая Бетти, во имя того, кто стал нашим верным другом, прошу тебя, удаляй от себя все колебания, всякое смущение и недоумение. Ты знаешь, что на пути, на который ты ступила, стоит крест. Преодолевай все и уповай на твое единение с Иисусом, который вместо, точнее ради, прилежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамлением. Если ты будешь взирать на него, то мысли об этой предстоящей радости дадут и тебе силу, и утешение во всех испытаниях, во всяком преследовании и в твоем одиночестве. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы, или пастбищ Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. 99 Псалом, 3-4 стихи. Зачем овцам входить во врата? В чем их цель, когда они ступают во дворы Его? Порадоваться обществу своего стада и вместе мелодично поблеять? Нет, Его овцы были приготовлены для жертвенника. У пастбищ было только одно назначение – откормить овец для жертвоприношения. Благодари же Его, что Он нашел тебя пригодной для своего жертвенника. Входи же и начинай труд с хвалою. Привлеченный Богом. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Притчи, 1 глава, 8 и 9 стихи. В начале января Джим поехал к родителям, и это была фактически последняя семейная встреча Элиотов. Джим много времени проводил с отцом и писал в одном из писем своей невесте. «Бетти, мне стыдно, когда я вспоминаю о многом из того, что сказал, думая, будто что-то знаю о том, чему учит Писание. Я не знаю этого. Религия отца такая, какой я никогда в жизни не имел. Его богословие совершенно не развитое, но оно такое реальное, практическое, что разбивает всякую ученую систему. Он не может сформулировать, что такое теизм, но он знает Бога. Мы провели вместе многие счастливые часы, и я не могу переоценить того обогащения, как практического, так и духовного, какое я получил бы, если бы смог поработать вместе с ним пару месяцев». Следующая запись в дневнике явно относится к тому общению с отцом. 31 января. Жизнь отдается не в одно мгновение. То, что распространяется на всю жизнь, можно отдать только в течение всей жизни. То, что человек отдается в волю Божью, также не вызывает само собой исполнение его силой во Христе. На созревание требуются годы. И покориться воле Божьей я могу лишь тогда, когда знаю, в чем она состоит. Исполнение Духом не происходит молниеносно, но постепенно, по мере того, как я наполняюсь Словом, через которое мне открывается Его воля. Если бы люди были исполнены Духа, то они писали бы книги не о Духе, но о той личности, для откровения которой и пришел Дух. Цель Божья в том, чтобы мы были заняты Христом. На другой страничке дневника примерно того же времени написано: «В соревнованиях по борьбе в Кливленде наша команда заняла второе место. Но что это значит? Все проходит. Вот Он грядет. От лучей Его пламенеющего взгляда растают наши мрамор и золото. Одно слово Его праведных уст уничтожит все мятежные народы. От звука его торжествующего смеха рухнут все библиотеки наших мудрецов, и от них останется только куча мусора. Он уловит мудрецов их же лукавством, все горы понизятся. Что останется в тот день? Вот исполняющий волю Божию пребывает вовек. Церковь Божья, проснись и встречай твоего жениха. А ты, Америка, не думай, что сможешь сказать: мы высоко ставили простых и униженных, наследие наше кротость и благочестие, мы уважаем религию. Говорю тебе, Бог может воздвигнуть себе праведников из камней с твоих улиц. Господи, преклони небеса твои и сойди. Ладикия, когда же ты наконец поймешь, что полнота без него есть пустота? Ужасная пустота наполненной жизни, когда Христос стоит вне. Когда его брат поехал миссионером в Перу, это стало для Джима еще одной возможностью вычислить издержки, которые потребовал бы выбор такого пути. И незадолго до отъезда Берта он писал матери. «Я много вспоминал в молитвах тебя, мама, и то, что Берт и Колин покидают тебя. Я никогда не смогу разделить с тобой внутренней борьбы, которую ты переживаешь в этом испытании материнской любви. Я знаю только одно. Ни одно испытание не может сокрушить тебя наземь. Но Бог останется верным и даст выход, чтобы ты перенесла испытание и прославила его. Подумай. Я не хочу говорить педантично или самонадеянно, как будто знаю, чего тебе все это стоит. Подумай, мы посвятили себя тому, кто нес крест. И если он учил учеников, делая ударение на жертвенность, то это касалось не столько мирских благ, сколько семейных уз. Ничто не должно уводить нас от понимания Божьего предназначения, пройти через огонь и получить силу по образу Сына Его. Нет другого пути. Наше чувственное «я» должно испытать на себе, что такое самоотречение. Продолжение следует. Только не об Иисусе. Вид. Один знатный саксонский вельможа однажды серьезно заболел. Он послал к придворному проповеднику с просьбой посетить его. Когда тот пришел, он обратился к нему со следующими словами. «Я очень болен и боюсь, что могу умереть, поэтому прошу вас рассказать мне что-нибудь назидательное. Об одном должен вас предупредить, чтобы вы мне ничего не рассказывали об Иисусе. Я об этом ничего не желаю слышать». Проповедник ответил совершенно спокойно. «Очень хорошо, что вы мне об этом сразу сказали, ибо это действительно было бы первым, с чего я начал. Что ж, пожалуй, есть еще много назидательного, о чем мы могли бы поговорить. Могу ли я говорить с вами о Боге?» Больной ответил: «Конечно, об этом я охотно готов слушать, ибо к Богу я питаю высочайшее почтение с молодых лет». Тогда проповедник начал говорить о любви Божьей к людям. И это было так приятно больному, что, прощаясь, он просил его поскорее прийти к нему снова. Когда проповедник снова пришел, больной сказал: «О чем же хорошем расскажете вы мне сегодня? Я очень ждал вашего посещения». На этот раз проповедник говорил о всемогуществе Бога и его мудрости. Это также очень понравилось больному. В следующий раз он рассказывал о ведении Бога. Это было уже серьезно, но все же приятно больному. Во время четвертого посещения человек Божий говорил о святости Божьей, каким чистым, святым он является, и что он окружен только чистыми, святыми существами. В пятой беседе шла речь о справедливости Божьей. Но вскоре больной перебил его. «Господин проповедник, это уже невыносимо, мне становится страшно. Если Бог так свят и праведен, как вы говорите, то я погиб». Итак, проповедник ушел и на следующий день не приходил, желая дать сознанию греха глубже проникнуть в сердце больного. Однако больной велел позвать его и сказал: «Я не нахожу себе места от страха. Скажите мне, пожалуйста, снова что-нибудь утешительное. У меня такое чувство, как будто я в аду или ад во мне. Неужели вы не знаете ничего, что могло бы дать мне успокоение?» «Мне совершенно нечего вам сказать, кроме того, что Бог, хоть он и милостив, в то же время всевидящ, свят и праведен, и поэтому не может поступить иначе, как наказать зло. Есть, правда, кое-что подходящее, нечто прекрасное, но об этом вы ничего не желаете знать. Поэтому вам ничего не остается, как лишь умереть в этом ужасном состоянии и ожидать там приговора, что вызывает во мне сердечное о вас сожаление. «Ах, — простонал больной, — что есть у вас утешительного? Скажите мне, могу ли я еще спастись?» «Да, но лишь в том случае, если мне будет позволено назвать имя, о котором вы абсолютно ничего не хотите знать. Так скажите же мне, ради Бога, что хотите, лишь бы я мог спастись от проклятия?» Тогда проповедник силой и радостью возвестил больному добрую весть о том, что презираемый им до сих пор Иисус есть его Господь и Бог, его Творец и Спаситель, к которому он должен обратиться со всеми своими грехами и которого может и должен молить о милости. Ради таких грешников он умер на кресте и пролил свою кровь для искупления всех. Теперь больной был рад услышать о таком Иисусе, который принимает грешников. Он нашел у него свое прибежище и узнал, что Иисус есть путь и истина и жизнь, и что нет другого имени, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Так что он теперь, веруя в Иисуса как помилованный грешник, мог умереть в мире и радости. Достопримечательность. Неизвестный автор. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, которое имела». Евангелие от Луки, 21 глава, с 1 по 4 стих. Двое состоятельных христиан совершали путешествие по Корее. Они попросили миссионера быть их проводником в поездке по окрестностям одной деревни. Вдруг посреди рисового поля им представилось необычное зрелище. Человек, запряженный вместо животного, тянул примитивный плуг, направляемый другим. Один из приезжих сфотографировал сцену. «Это должно быть очень бедные люди», — сказал он миссионеру. «Да», — ответил тот, — «это семья Чинори. Когда в прошлом году строилось помещение для собраний, они тоже очень хотели внести свой вклад, но у них не было денег. Тогда они продали своего вола и отдали все вырученные деньги на это строительство. Поэтому этой весной они сами тянут свой плуг». Оба туриста замолчали. Немного погодя, один из них заметил: это была настоящая жертва. «Они не рассматривают это как жертву», — ответил миссионер. «Они считают привилегией то, что имели вола, которого могли продать. В этом урок для многих из нас. Знаем ли мы вообще, что значит отказаться от чего-то и сбереженные таким образом средства предоставить Господу? Научились ли мы чему-либо у мужей веры, о которых Писание говорит, что они отказались от всего ради Господа? Они показывают явно, что у них есть лучшее сокровище, чем те, которые предлагает мир». Послание евреям, 11 глава, 14 стих. И 10 глава, 34 стих. Стихи и песни. Мы часто говорим: он вновь придет. Придет судить людей, а не спасать. И все ж, не зная часа наперед, мы не готовимся его встречать. Короток часто наш молитвы час, и углубиться некогда порой в слова, записанные в Библии для нас, и лень для ближнего пошевелить рукой. Присытились мы, утончился вкус, стяжанье дух и нас поработил, как будто хитрый змей через свой укус нам в жилый яд свой медленно впустил. Земного притяжения закон для тела создан был, не для души. Законом неба дух наш подчинен, а мы с землей его сравнить спешим. И сими нет в подрезанных крылах, орлы, а вместе с корами живем. Господь грядет для встречи в облаках, а мы нелегки стали на подъем. Прости нам нашу леность, вечный Бог, от власти плоти дух освободи, из запыленных жизненных дорог к путям небесным стопы обрати.